Радио Теос представляет авторский проект Натальи Прониной «Короткое свидание».
Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами Наталья Пронина и программа «Короткое свидание». Сегодня у нас очень сложная тема, но я думаю, что все вместе мы с ней попробуем разобраться. Прежде чем я представлю гостю нашего эфира, мне хотелось бы, дорогие друзья, напомнить о том, что традиционной рубрикой для нашей программы является рубрика «Консультация адвоката». И каждый раз, когда Ева Рубиновна Страховецкая или Игорь Владимирович Припатчев консультируют наших радиослушателей, после этого я говорю, вы тоже можете обратиться к ним с вопросами. Консультация по телефону бесплатная. Благодарю за доверие тех людей, которые, позвонив нашим адвокатам и юристам, доверили им самое важное – свою жизнь, жизнь своих близких. Насколько мне известно, сейчас у Евы Рубиновой-Страховецкой находится в рассмотрении несколько дел, которые ее приглашают принять участие. И одно из них очень сложное. Это дело, которое продолжается уже несколько месяцев. И Ева Рубиновна Страховецкая решила помочь своим коллегам в другом городе нашей России. И подробности в ее комментариях.
Это довольно-таки резонансное дело. Год назад в одном из городов России прогремел взрыв бытового газа в жилом доме. Дом был разрушен частично, люди пострадали, есть погибшие. И к нам обратились после одной из передач родственники одного из обвиняемых. После изучения материалов дела мы пришли к выводу, адвокаты, что предъявленное обвинение не соответствует деяниям данного молодого человека. И следствие, на наш взгляд, очень однобоко разрабатывает одну из версий, которая лежит на поверхности, совершенно игнорирует ходатайства защитников, не рассматривает никаких других версий, хотя есть показания свидетелей, хотя есть экспертиза проведенная. Поэтому дело, кстати, три раза возвращалось судом на доследование, то есть суду было недостаточно доказательств предъявленного обвинения, и в данный момент будет решаться судом вопрос о продлении меры пресечения. Если меру пресечения продлят, опять-таки, мы, как защитники, уже будем ставить вопрос о законности применения данной меры, потому что в действиях данного молодого человека, обвиняемого по этому делу, находится неоконченный состав преступления. Вы знаете, сейчас решается вопрос как раз-таки о нашем выезде на место, о ознакомлении с материалами уголовного дела, а также решается вопрос о помощи местным защитникам в выработке позиции защиты и дальнейшем участии в суде. Но мы, могу сказать, что мы уже даем консультации по данному делу, мы держим это все на своем контроле и надеемся помочь своим коллегам, находящимся там, в разрешении такого непростого дела.
Я верю, что все вопросы по этому делу будут решены справедливо. И, пользуясь возможностью, на днях я просматривала видеоматериалы по этой трагедии. Пользуясь возможностью, мне хотелось бы от имени своих коллег, от себя лично, выразить соболезнования потерпевшим, пострадавшим, потерявшим людей, потерявших самых близких. Это очень тяжелое испытание, и очень часто про потерпевших мы вспоминаем очень редко. После суда обычно их судьбы теряются или забываются. Но ведь эти люди очень редко излечиваются от сердечных ран. Я сама прошла этот путь. Дело в том, что 17 лет тому назад два наркозависимых нанесли тяжелые побои моему отцу Генриху Алексеевичу. Это случилось, когда папа возвращался с работы. Он был уже пенсионером, всю жизнь летал, служил в гражданской авиации и на пенсии продолжал работать. И вот он вошел в лифт, с ним в лифт вошли два человека, и на этаже, где он должен был выйти, они начали наносить ему удары. Это продолжалось достаточно долго. Они отобрали его пенсию и бросили. Квартира была на 7-м этаже, а бросили они его на 1-м. Его нашли в бесчувственном состоянии, увезли в больницу. И как результаты этих побоев в конечном итоге привели к тому, что папа ушел из жизни. Много лет прошло, и для того, чтобы избавиться от тяжести, от вот этой удушающей силы горя, печали, утраты близкого человека, я, естественно, пыталась это решать разными вопросами, но только один рецепт мне помог, и разговор с очень, я считаю, хорошим священником помог мне избавиться от этой тяжести. Я училась много лет прощать тех, кто привел к подобному исходу. И вы знаете, сейчас гораздо легче, как будто петля какая-то с шеи ушла. Я очень благодарна Богу за то, что Он помог мне и моей семье перенести это все. Сейчас свободнее, но, поверьте, это огромный труд. Сейчас я хотела бы представить вашему вниманию еще одно интервью. Это интервью Александры. Александра, которая однажды попала в тяжелую ситуацию, она возвращалась с работы, и на нее напали на улице 2 человека. У нее было несколько сумок. В результате они отобрали у нее только сумку с продуктами, а сумку с документами и ключами оставили здесь же. Но прежде чем это произошло, прежде чем они убежали, они, конечно, нанесли ей очень тяжелый удар, после которых она долгое время восстанавливалась. И после того, как Саша поняла, что жить так невозможно, с болью, со страхом, с непрощением, она нашла в себе силы. Вы сейчас услышите ее интервью, а далее в нашем эфире прозвучит стихотворение, написанное в местах лишения свободы Владимира Клещева. Его прочитать я доверила ребятам, которые отбывают наказание в местах лишения свободы по самым разным статьям. И я никого не заставляла, я просто попросила и предложила, кто захочет прочитать покаянное стихотворение. Нашлись несколько человек и сделали это. Это был очень сложный шаг, вы это сейчас увидите, потому что преодолеть это препятствие, просить прощения, достаточно сложно. Но я думаю, что каждому из этих людей минуты покаяния принесли некоторые облегчения. Не освобождение, а некоторые облегчения. И слава Богу. Итак, интервью Александры, которое я записала в Санкт-Петербурге.
За эту боль, за муки, слезы, за горе, что я вам принес, за то, что я все ваши грезы в одно мгновение унес. За то, что я у вас частичку любви и радости отнял. За то, что ваш покой, как спичку, одним движением сломал. За то, что я лишил вас счастья, заставил плакать и страдать. Что ваша жизнь полна несчастья, меня вы вправе не прощайте.
Но я прошу, Иисуса ради, прошу, простите и извините за боль на сердце и за раны, которых мне не залечить.
Я понимаю, очень сложно простить все то, что сделал я. Но я прошу, пока не поздно, прошу у вас прощения.
И я в надежде перед вами, в слезах и голову склоня, стою на сбитые колени и говорю: виновная.
Прошу прощения, умоляю, простите, искренне прошу. Мне тоже больно, я страдаю, я тяжкий грех в душе несу.
В эфире программа «Короткое свидание». С вами Наталья Пронина. И сегодня у нас в студии гости, которую я пригласила для обсуждения следующей темы. И вам ее предлагаю, уважаемые радиослушатели. Всем известно, что существуют разные виды наказания, в том числе и пожизненное лишение свободы. Это люди, которые не могут освободиться, потому что им назначено судом за их действия. Вот такое наказание. И для того, чтобы сузить тему нашего разговора, я хочу поговорить о переписке с этими осужденными, потому что с ними переписываются волонтеры, христиане, не теряя надежды, что они могут им что-то дать. И вот я тему сегодня задала: волонтерская переписка с осужденными, которые пожизненно лишены свободы. Для чего она необходима тем, кто никогда не выйдет на свободу, и зачем она нужна волонтерам? Обсуждаем мы эту тему вместе с главным редактором журнала «От сердца к сердцу» Еленой Витальевной Шустряковой. Здравствуйте, Елена Витальевна.
Добрый день.
Елена Витальевна, ну действительно, если бы вас кто-то спросил, кроме меня, а зачем вам это нужно? И почему так случилось, что вы с ними начали переписываться? И, насколько мне известно, сейчас людей, с которыми вы переписываетесь в местах лишения свободы, около 70 человек.
Да, так и есть. Но это служение, оно как-то вытекло само по себе из служения в журнале. Наш журнал попадает в места лишения свободы, и заключенные сами находят нас. Они просят присылать им журнал, с этого начинается и завязывается переписка. Но я хочу сказать, что все не так просто было в моей жизни вот решиться на это, потому что, ну, во-первых, муж мой не очень это приветствовал. Во-вторых, непонимание встречаешь очень часто, иногда даже в церкви. Вот один брат мне, например, сказал такую фразу очень, которая мне кольнула и запомнилась. Он сказал: наверное, это от недостатка мужского внимания. Вот такое было мне сказано. Это очень странно. У меня замечательный муж, он служитель церкви. Я вырастила троих сыновей. И, может быть, вот поэтому я знаю, как тяжело на самом деле вырастить мужчину, как нужно много дать ему своей любви, нежности, заботы для того, чтобы он вырос не толстокожим человеком, чтобы он был порядочным, чтобы в то же время он был не зацелованный такой неженкой. Это очень много сил. И вот те люди, которые оказываются за решеткой, они просто вот были в свое время обделены. Это совершенно точно. И к тому же меня однажды просто пронзила фраза из притч, которую, ну, многие знают: «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Вот эта фраза, она меня просто пронзила когда-то. И я думаю, что это, конечно, воля Божья была в том, чтобы я занялась вот этим служением. И тот дар, который, подарок, вернее, который Господь мне когда-то подарил, я стала писать стихи, и вот этим даром я служу этим людям. И поэзия, она касается их вот этих, может быть, таких загрубевших, ожесточенных сердец. И это слава Богу за это, слава Богу.
Елена Витальевна, действительно очень сложный вопрос. Зачем нужна переписка с теми людьми, которые никогда не выйдут на свободу? Но ответ я вижу в ваших глазах, и я знаю ваше сердце. Вы хотите их поддержать. Вы хотите им помочь?
Безусловно.
Чем?
Безусловно. Если человек, который оказался там, он, безусловно, виновен, он всегда будет виновен перед законом. Его наверняка не прощают те люди, которые считаются потерпевшими, родственники близких людей. Но дело в том, что если человек уверовал, если он раскаялся, если он принес достойный плод покаяния, то он становится нашим братом, и поддержать его просто наша обязанность. Хотя однажды, вот мне хочется рассказать одну историю, мне пришло письмо от заключенного, он коротенькое такое письмо, он просил присылать ему журнал и просил прислать ему симфонию. Ну, такое письмо...
А можно объяснить, что такое симфония? Потому что среди наших радиослушателей очень много людей...
Симфония помогает ориентироваться в Библии и находить параллельные места очень быстро. Но она необходима человеку, который читает Слово Божие, который хочет его изучать, углубляется в него. Вот. Ну и я сказала, что со временем я постараюсь это сделать. Но буквально через несколько дней я увидела по телевизору сюжет, который просто меня ошеломил. Фрагмент. Я вошла в комнату как раз, когда именно был вот этот фрагмент по телевизору. Значит, там говорилось об этом человеке. У него фамилия достаточно редкая, поэтому перепутать было невозможно. И его называли, сравнивали с Чикатило. Рассказали о том, что он убивал женщин жестоким совершенно образом, в черных колготках почему-то, вот женщины, которые ему попадались, он выслеживал свою жертву и убивал ее.
То есть тот, кто вам прислал письмо с просьбой?
Да.
Вы увидели о нем сюжет. Ваша реакция?
В моем сердце было столько возмущения, я решила, что вот, ну, этот человек точно достоин вот погибели, потому что, ну, как это можно? Невинных жертв столько у него было. Но потом Господь мне вот на сердце положил, вообще, какое ты имеешь право судить его? Какое право? Ведь на кресте был распят разбойник не за какие-то детские шалости, но он был прощен, и Господь ему сказал, что ныне же будешь со мною в раю. И через некоторое время я получила от него второе письмо. И он, не зная о том, что я знаю о нем, он мне написал, что я самый последний из негодяев. Я был рабом дьявола. Я под воздействием алкоголя совершал жуткие вещи. И когда я был приговорен к смертной казни, каждый день я ждал этого исполнения приговора. Я умирал каждый день. И в один из дней он покаялся. И я думаю, что это было очень искреннее покаяние. И если сейчас этот человек просит духовной поддержки, ну как можно ему отказать в этом?
Елена Витальевна, у нас работает лента. У нас сейчас на связи огромное количество людей в группах ВКонтакте, в социальных сетях. Я как-то подсчитывала, это более чем миллион триста тысяч. И кто-то из людей комментирует нашу тему. Я бы очень хотела, чтобы у нас была обратная связь. Кое-что я прочитаю. Значит, тема сегодняшней передачи – это волонтерская переписка с осужденными. Конкретно с теми, кто сидит на пожизненных сроках. Я бывала в таких исправительных учреждениях, я брала интервью этих людей, я с ними общалась. Было даже такое, что для пожизненно лишенных свободы, которые более 25 лет находятся в местах лишения свободы, мы привозили благотворительный концерт с участниками «Калины Красной». Говорят, такого в мире нигде не было. Это был незабываемый совершенно концерт, но у меня не было ни одной мысли, вот когда я выходила на сцену, когда я с ними общалась, не было ни одной мысли, что я стою перед преступниками. Вот Бог как-то оградил от этого. Я знаю, что сейчас мнения будут очень разные, и все они от чистого сердца произнесены нашими радиослушателями. Кстати, мы вещаем и в сообществе «Короткое свидание» ВКонтакте. Там видеотрансляция идет, можете подключаться. «Короткое свидание», сообщество ВКонтакте. Так, Почему кто-то страдает, а кто-то на пожизненном сидит за счет государства? Государство в 1996 году приняло решение, что расстрелов не будет. И что люди, которые совершили страшные преступления или совокупность преступлений, они будут находиться в местах лишения свободы пожизненно. Кстати, комментировать адвокат сегодня будет эту ситуацию и возможность пожизненников освобождаться по УДО, вот что удивительно. Мне хотелось бы сказать, дорогие друзья, насчет того, что они сидят за счет государства. Это государство приняло решение, что они там будут находиться. И однажды я брала интервью человека, который постоянно находится в камере, и спросила, а есть ли у вас... Вот я задала этот вопрос. Не подумайте, что я это сделала как издевательство по отношению к человеку. Я говорю, есть у вас мечта? Он мне ответил, да. Я хочу копать землю. Я хочу просто приносить хоть какую-то пользу. Я хочу окупать свое существование здесь. Дайте мне, пожалуйста, лопату, я буду копать землю. Вот такая мечта была у пожизненно лишенного свободы. Есть еще комментарии, вернемся к ним. Но сейчас мне очень хотелось бы попросить вас, Елена Витальевна, рассказать о том, как началась ваша переписка с пожизненно лишенным. Есть человек, с которого все началось. Как к вам в руки попало это письмо? Вы уже тогда работали в журнале?
Ну, нашему журналу 7 лет исполнилось в этом году. А тюремным служением мы стали заниматься, ну, наверное, последние 2 года. Это переписка, а до этого мы посещали колонии. Когда двери колонии были открыты, мы с группой христиан ездили по колониям и служили там. Вот. Ну, а первое письмо я даже сейчас, наверное, не припомню, когда именно пожизненный заключенный был. Но вот среди ряда этих заключенных, пожалуй, есть 3 человека, которые мне как-то вот особо, которых я особо выделяю. Среди них Алексей Шильников.
Простите, вы часто с ними переписываетесь?
Ну, достаточно часто, но раз-то в месяц точно.
То есть вы раз в месяц получаете письма?
Да, 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 может быть и часто, и чаще даже бывает. Вот. Мне хочется зачитать маленький отрывочек из письма Алексея Шильникова. Вот вы посмотрите, насколько это думающий, мыслящий человек. Это не пустое, он не имеет криминального ума, как вот это принято. Судьба у него очень тяжелая. Когда-то он служил в Чечне, его учили убивать, он был снайпером. И когда он освободился, эти люди, как правило, они не имеют никакой поддержки духовной. Если нет веры в Бога, то им опереться не на что. Им трудно устроиться на работу. Это такое время было тяжелое для всей страны. И когда они возвращаются к мирной, простой нашей жизни, ну, очень трудно найти себя. И вообще объяснить себе, зачем была нужна эта война, кому она была нужна. Столько близких, друзей погибло там. И когда человек возвращается, он очень часто прибегает к помощи алкоголя. И вот на одной такой попойке произошла разборка. А Алексей человек такой, он правдолюбец, вот по сути своей. И он привычный к оружию взял в руки ружье и убил 6 своих односельчан. Ну, это трагедия жизни, конечно. Он лишил своего сына отца. Жена очень быстро вышла замуж за другого.
Он лишил людей жизни, а близких...
Он лишил людей жизни. И этот груз, конечно, это страшное событие, оно не оставляет его, но он принес достойный плод покаяния. Он раскаялся, он осознал все, что произошло.
Елена Витальевна, вас спросят, и меня спросят, и спрашивают постоянно, и вы им верите?
Но, почему? Безусловно, есть среди них и лукавые люди. Конечно, есть. Наверняка есть. Но это чувствуется, вот, я не знаю, каким-то особым чувством. Я кому-то доверяю, кому-то нет. Вот есть какое-то чутье внутреннее такое. Конечно, кому-то расположения нет сразу, и бывают очень пустые письма, но есть письма глубокие. И вот я хочу зачитать
пожалуйста.
Этот отрывочек, и можно будет судить о человеке. «Философия добра и зла переплелась в человеческих взглядах настолько, что порой совершенно невозможно дать точное определение истине. Праведник и преступник ведут постоянную как внешнюю, так и внутреннюю борьбу в каждом человеке, и мы на протяжении суток множество раз совершаем как хорошее, так и плохое. Так как же оценить сущность человека, если она не постоянна и ударившая тебя вчера спасет завтра твоего сына? Философия добра и зла многоформлена, изменчива. Лишь твердая вера в Бога спасает от сумасшествия и дает постоянство. Бог есть истина, Бог есть все, и Бог есть. Вот формула для решения уравнений любых параметров. Я убежден, что любой преступник в первую очередь не только человек, но и жертва. Жертва чего? Возможно, каких-то несправедливостей или сложившихся нелепых обстоятельств, или еще чего-нибудь. Любое преступление – это лишь следствие, а причина зачастую находится далеко и не попадает в поле зрения. Нужно изменить взгляд общества на пожизненников и перестать вести идеологическую травлю этой категории лиц, ибо любого грешника Господь способен превратить в святого силою крови, пролитой на кресте. И вот коротенькое стихотворение, так оно и называется, «Пожизненник». «Мне с закатом не пить медовухи, под березовых веников звон, не делить с тихой речкой краюхи, не купаться, в чем мамой рожден, мне не таять в туманах с восходом, не вдыхать разноцветия лугов, не намазаться солнечным йодом, не пасти в небе тучных коров, не подняться с ветрами на горы, не кататься с листвой по ручьям, не отдать сыну лучшие годы, не уйти утешаться к друзьям. Мне судьбою наложены узы, греть пожизненно ржавую клеть, умоляя капризную музу боль душевную в строки одеть».
Пришло сообщение к нам на ленту от Татьяны Мельто. А вы сами смогли бы простить убийцу своих близких? Не дай бог, конечно. Расскажите, пожалуйста, эту историю.
Да, к сожалению,
рассказала уже свою историю про отца, которого мы потеряли. Он бы мог жить и жить. Расскажите, пожалуйста, свою историю.
В моей жизни такая ситуация была. Старший наш сын, он погиб. Погиб под колесами автомобиля, который ворвался на встречную полосу. Наш Дима ехал на велосипеде. В это время горел красный свет, и он ждал зеленого. Машина эта на полной скорости врезалась в него, и он, не приходя в сознание в этот же день, но только, наверное, силой нашей молитвы еще 9 часов его сердце билось, и он ушел в вечность. Виновен был человек, фамилия Смирнов. И нужно было решать, простить его или нет. Вообще, конечно, мне кажется, что простить может только верующий человек. Своими силами это сделать невозможно. Но этот человек, во-первых, он вез в машине своего младшего сына, нет, среднего, но неважно. 9 лет было мальчику, и он видел вот это все, что произошло. Эти страшные события, я думаю, что они запечатались в его голове на очень долгие годы. У этого человека было 4 детей. И если бы действительно состоялся приговор, и его лишили свободы, вот эти 4 детей остались бы без отца. И когда мы с мужем все вот это пропустили через свое сердце, мы решили простить этого человека. Его не посадили.
Вашего решения простить было достаточно для суда, для того, чтобы его не заключить под стражу?
Да, его не заключили под стражу. Мы с ним беседовали перед тем, как вот решение это свое огласить в суде. Мы беседовали с ним, и он был совершенно растерян. Это был человек маленького роста, жалкий такой, совершенно растерянный. И он обещал, приклялся, что он придет в церковь, что он будет ходить, что он изменит свою жизнь, что с этого момента жизнь его изменится и жизнь его близких. В церковь он не пришел, к сожалению. Но это уже его решение, его...
Это... Сколько лет тому назад это было?
Это уже прошло много лет назад. Диме тогда было 28 лет, сейчас ему 39 было бы. Рана уже немного затянулась, но все равно, конечно, это очень трудно пережить без Господа, пережить
вам
это.
Вам выражают соболезнования наши радиослушатели. Елена Витальевна, простите, пожалуйста, что я спросила вас об этом, причинила вам боль. Здесь есть комментарии, что да, умом понимаю, что нужно простить, но... Не могу простить сердце.
Я хочу сказать, что непрощение – это очень тяжкий груз. Он разрушает самого человека, который не может простить. И, конечно, человеческими усилиями, как я уже сказала, это сделать невозможно. Это можно только с Божьей помощью освободиться от этого тяжелого груза.
Анастасия Чигирёва пишет, причем здесь ваши истории, вы знаете, кто сидит на пожизненно? Вы могли бы простить человека, вот в моем случае это, в вашем случае, а вы могли бы простить человека, который убил и изнасиловал 5 детей? Вот мы сейчас переписываемся с осужденными, мы пытаемся им помочь изменить свою жизнь. Но ведь мы же знаем, что там стоит за всем этим.
Но мне кажется, что человек, которого вот Господь не хочет спасти, он никогда к покаянию не придет. Никогда не будет писать эти письма. Никогда не будет искать общения и духовной какой-то поддержки. Вот я уверена в этом. Потому что я сама в свое время... Когда я стала верующим человеком, моя жизнь очень круто изменилась. Вся моя суть поменялась тогда. И я просто знаю, как меняется, как может меняться человек. Вообще, когда я начала заниматься тюремным служением, что явилось толчком к этому? Меня поразили две человеческие судьбы. Это судьба Владимира Ежова, который сидел в тюрьме неоднократно, и... Его история вообще потрясает. Он был таким дерзким заключенным. Его отец когда-то сидел в тюрьме, и он, можно сказать, по наследству принял на себя вот эту форму жизни, можно сказать. Отец не вылезал из тюрьмы, и он в подростковом возрасте уже привлекался к ответственности, потом вот попал в тюрьму и был дерзким заключенным, который за поведение был сослан, должен был перевезен куда-то вот далеко вглубь страны. И он замыслил побег. Вот именно при вот этой транспортировке. И все было продумано, они напали на конвой, и что-то не срослось, не получилось. Один из охранников, он выстрелил во Владимира, прострелил ему позвоночник, и Владимир просто лежал на полу и умирал. Была вызвана скорая помощь, но дело в том, что поезд не может стоять больше означенного времени на остановке. И если бы скорая помощь опоздала хотя бы на несколько мгновений, то поезд тронулся бы в путь, и Владимир точно бы погиб в дороге от кровопотери просто. Но скорая пришла вовремя, его погрузили на скорую помощь, сделали операцию, и он оказался, в больнице. Его парализовало, он лишился селезенки и был парализован. Он лежал, можно сказать, просто умирал. Он пытался покончить с собой, хотел повеситься на простыне, на вот этой вот дужке кровати. Но что-то у него не получилось. И вот в руки ему попало Евангелие в этот тяжелый момент такой его жизни. И Господь коснулся сердца. И начались просто вот очень удивительные вещи происходить. Во-первых, его списали как умирающего человека. Мама забирала его на каталке домой. И уже дома, будучи вот в таком тяжелом положении, он просто взмолился, возопил Господу. И произошло то, что даже врачи не могут объяснить. Он не только встал на ноги, не только вернулся к жизни, он женился, у него двое замечательных деток. Он стал служить в церкви, он организовал множество реабилитационных центров и очень активную жизненную позицию занимает и сейчас. И вот эти перемены, которые случаются в жизнях людей, они очень ободряют. И подтверждают то, что даже ну, вот самый закоренелый преступник, он может вернуться к нормальной жизни и стать нормальным обычным человеком. А если на Владимира посмотреть, вы никогда не догадаетесь, что это был человек когда-то преступником.
Мы в следующей нашей программе встретимся с одним из таких ребят. Да. Сейчас я попрошу Влада, звукорежиссера нашей программы, поставить еще один файл. Вот здесь на ходу решила поменять местами. Это будет песня «Молитва», которую поют осужденные.
Если они меня слышат, это я, Федор Владимир Васильевич. Я даже не знаю, что сказать. Не знаю, только ежедневно прошу прощения и молюсь о вас всех, чтобы Господь положил вам на сердце, чтобы вы простили меня. Простили, это я не знаю, что со мной было. Но Бога точно со мной тогда рядом не было. Простите еще раз меня.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Старинным на истертых камнях на коленях стоял очень старый монах, и молился он долго со слезами в глазах за людей на земле, что тонули в грехах.
Улетают мгновенья, и век проплывал. Он стоял на коленях и молитву шептал, все пытаясь ответить на извечный вопрос: отчего же на свете столько горя и слез?
И не видно в ночи золотых куполов. Мое сердце кричит молчаливо, без слов. Помоги нам, Господь, веру вновь обрести, слепоту побороть, свою душу спасти.
Ты прости нас, Господь, и грехи отпусти. Ты прости нас, Господь, ты прости. Ты прости нас, Господь, и грехи отпусти. Ты прости нас, Господь, ты прости.
В этом храме старинном, на истертых камнях, на коленях стоял очень старый монах. Проживал он вдали от мирской суеты, были мысли его высоки и чисты.
Он молил небеса за сирот и за вдов.
Ты прости! прости нас, Господь, и грехи отпусти. Ты прости нас, Господь, ты прости. Ты прости нас, Господь, и грехи отпусти. Ты прости нас, Господь, ты прости.
И не видно в ночи золотых куполов. Мое сердце кричит молчаливо без слов. Помоги нам, Господь, веру вновь обрести, слепоту побороть, свою душу спасти, свою душу спасти.
И не видно в ночи золотых куполов. Мое сердце кричит молчаливо без слов. Помоги нам, Господь, веру вновь обрести, слепоту побороть, свою душу спасти.
Ты прости нас, Господь, и грехи отпусти. Ты прости нас, Господь, ты прости. Ты прости нас, Господь, и грехи отпусти. Ты прости нас, Господь, ты прости.
В эфире программа «Короткое свидание». С вами Наталья Пронина и наши гости, главный редактор журнала «От сердца к сердцу» Елена Витальевна Шустрякова. Наши радиослушатели комментируют тему «Зачем волонтерам переписка с пожизненно лишенными свободы?». И вот один из комментариев не темы, а вообще Людмилы Сергеевой. «Тюрьма – это не решетки, шконки, конвой. Тюрьма – это мы сами по себе. Это состояние души, так говорю я». В завершении нашей встречи, Елена Витальевна, у вас есть еще одно стихотворение. Прочитайте его, пожалуйста. И у нас есть одна информация от адвоката. Может быть, мы прежде выслушаем Еву Страховецкую? Как
хорошо,
вы считаете?
Конечно.
Я знаю, что и для вас это будет сообщением таким, открывающим эту тему о пожизненно лишенных свободы. Пожалуйста, Влад, включите второй файл, комментарии нашего адвоката.
Ева Рубиновна, скажите, пожалуйста, а у пожизненно лишенных свободы есть шанс когда-нибудь ее увидеть собственными глазами?
Да, шанс есть у таких осужденных, это, но при определенных условиях. Они могут получить условно-досрочное освобождение. Это когда прошло не меньше 25 лет срока, и когда он уже отбыл это наказание. И плюс, если родственники потерпевших, либо сами потерпевшие, не против его условно-досрочного освобождения. Это связано с тем, что у многих политических деятелей и юристов не утихают споры о гуманности данного вида наказания. Многие считают, что безысходность, которую испытывает человек, когда находится постоянно в замкнутом пространстве, как минимум негуманна. И другие считают, что таких людей нужно изолировать от общества, там, серийных маньяков, террористов. И это, конечно, освобождает общество от таких преступников. Но могу сказать, что применение пожизненного лишения свободы вместо смертной казни исключает, дает возможность исправить судебную ошибку. Применение пожизненного лишения свободы – это шанс на пересмотр дела и на вынесение оправдательного приговора. Шанс на исправление судебной ошибки и ошибки следствия, что тоже бывает в нашей практике, это было в юридической.
И все-таки, несмотря на то, что их чаще всего не понимают, волонтеры продолжают переписываться с осужденными. И осужденными, в том числе и с пожизненно лишенных свободы. Елена Витальевна, у нас осталось очень мало времени. Угу. Я знаю, что у вас есть стихотворение, написанное там.
Да. для, как раз для осужденных. Пожизненный срок в отдаленной тюрьме. Постылая камера в несколько метров. Нельзя календарь закрепить на стене. Вдохнуть полной грудью соленого ветра. Нельзя. Это слово для каждого дня. Нельзя. Это все же не высшая мера. Жизнь мимо проходит ключами звеня. И мучает память, и теплится вера. Закон непреклонен, виновен плати. Зачем получил ты у смерти отсрочку? Раскаяться можно лишь здесь, во плоти, пока запятую не вытеснит точка. Разбойник не зря пострадал на кресте, не детская шалость была его грузом. Сокрыта надежда твоя во Христе. Он будет свободой в пожизненных узах.
В вашей жизни переписка с этими людьми что-то изменила?
Ну, я хочу сказать, что она мне самой очень много дает. Во-первых, ты начинаешь углубляться в Писание очень глубоко, потому что нужно наполниться, прежде чем поделиться с кем-то, правда? И, конечно, я считаю, что это воля Божья в моей жизни, именно вот это служение. Наверное, я могу им что-то дать.
Елена Витальевна, я хочу вам сказать от имени осужденных большое спасибо, потому что моего мужа, который отбывал наказание в местах лишения свободы, однажды очень сильно поддержала девушка-волонтер. К сожалению, она ушла из жизни очень рано, но 8 месяцев она помогала ему письмами, ободряла и поддерживала.
Помогала остаться человеком.
И статья в новом журнале об этой истории будет написана.
Обязательно.
Итак, журнал «От сердца к сердцу». Главный редактор журнала Елена Витальевна Шустрякова сегодня была в эфире. И мне хочется новость, дорогие друзья, сообщить. Дело в том, что среди наших радиослушателей есть совершенно небезразличные к теме, к этой теме, которую мы обсуждаем в эфире, люди. Ирина Питерская, человек, который предложил в нашем эфире специальную рубрику, рубрику «Приветы и стихи тем людям, которые находятся в местах лишения свободы». К сожалению, Ирина, вы меня простите, пожалуйста, нам придется перенести ваше стихотворение, записанное на диктофон, адресованное осужденным, в следующую передачу. Мы немножко не укладываемся, но та идея, которую вы подали, живыми человеческими голосами, разговаривая с людьми, которым трудно и которые оказались в сложной жизненной ситуации, большое вам спасибо. Я думаю, что это станет началом большого серьезного дела взаимодействия и помощи не только тем, кто в тюрьме, но и тем, кто ждут этих людей. А на сегодня это все, дорогие друзья. Благодарю всех и каждого из вас, кто написал свои комментарии к нам на ленту, обсуждая столь сложную тему. Стоит ли переписываться с пожизненно лишенными свободы. Спасибо всем, кто нас слушал. Это была программа «Короткое свидание». С вами Наталья Пронина. Встретимся в следующую пятницу в 18:00. И не забывайте, что в сообществе ВКонтакте «Короткое свидание» мы ждем новых подписчиков. До свидания.
Радио «Теос» представляет авторский проект Натальи Прониной «Короткое свидание».